Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 26 ноября 2013 года. Подножки Творца. Вопрос. Почему Творец раскрывается не как добрый, а как ставящий подножки? Ответ. Творец не просто ставит тебе подножки, он изначально создал в тебе зло. Сказано. Я создал злое начало. То есть ты, мой любимый сыночек, не представляешь собой ничего хорошего, кроме как самое большое отвратительное зло. Таким я тебя породил. Но одновременно с этим я даю тебе инструкцию и хочу, чтобы ты раскрыл, насколько я сделал тебя вредным, завистливым, ленивым, омерзительным. В тебе нет ни одного хорошего свойства. Все самое злое, отвратительное, презрительное и ненавистное, все противоположное мне, я поместил в тебя. Но я даю тебе одну точку, с помощью которой ты можешь выбраться из этой грязи, точку в сердце и возможность связаться со мной через нее. А теперь посмотрим, захочешь ты этого или нет. Если разовьешь в себе любовь ко мне, оставишь всю эту грязь, то сможешь подняться ко мне. И если ты будешь меня правильно просить, ценя мои свойства выше, чем свои, я буду тебе помогать. Недостаточно того, чтобы ты сидел в своей злости и страдал. Значит, ты хочешь избавиться от этой грязи, только чтобы уйти от страданий, а я хочу, чтобы ты оценил меня и захотел стать таким, как я. Тогда я тебе помогу. Действуй. Из урока на тему группы распространения 22 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Мое «Я». Моим «Я» называется та часть меня, которая устремляется к связи с Творцом, а все остальное – это мое животное физиологическое проявление. Иными словами, образ человека состоит из двух частей, и их надо четко разделять. Одна из них – животная часть, со всеми проблемами человека, его слабостями, желаниями и всем тем, что относится к нему как к материальному объекту. Вторая часть – это точка в сердце, которая устремляется к Творцу, высший свет, воздействуя на нее, развивает не только наше положительное стремление к Творцу, но и наш эгоизм, как противодействие, постоянно дающее человеку балансировку свободы воли. Именно это устремление к Творцу называется моим «Я». Из урока на тему группы распространения 23 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Союз и поручительство. Вопрос. В чем разница между союзом Брит и поручительством Арвуд? Ответ. Союз – это предварительное соединение, предшествующее поручительству, когда мы просто договариваемся быть в связи между собой. Взаимное поручительство – это состояние, когда мы входим в желания друг друга, сообща работаем на них. Я – на ваши, вы – на мои, и обеспечиваем друг друга полной взаимной поддержкой. Я полностью поручаюсь за вас, беру вас под свою опеку, думаю не о себе, а о том, как обеспечить вас всеми своими ресурсами. А вы видите, в чем нуждаюсь я, и думаете, как обеспечить меня вашими ресурсами. Такая взаимная поддержка, когда мы обоюдно наполняем желания друг друга, называется взаимным поручительством. Но вначале оно характеризуется установлением союза. Подписывается договор, подлежащий дальнейшей реализации. А в принципе и то, и другое работает вместе. Из урока на тему группы распространения 23 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Сделай выбор, и придет благословение. Вопрос. Когда же человек выйдет из этой пустыни, если все зависит от желания Творца? Ответ. Не все зависит от желания Творца. Иначе зачем было бы создавать творение? Человеку дана свобода воли, используя которую он может стать независимым. Только для этого и существует все творение, для одной этой точки выбора. Наша задача – развить ее, а все остальное вообще не принимается в расчет. Ведь действительно происходит за счет Творца. Творец играет всем условиям вокруг нас, но старается этим вырастить творение, чтобы стало оно таким же, как он. Поэтому, с одной стороны, Творец властвует в любом состоянии, а с другой стороны, его власть распространяется до той точки, в которой мы обязаны сделать свой выбор. В тот момент, когда мы подходим к этой черте и проходим все четыре стадии развития этого состояния полной обоя, то дальше все зависит от нашей собственной реакции. Использовали ли мы все данные нам средства, укрепившиеся помощью группы, то есть каждый раз выбирая лучшее окружение. Необходимо усилить себя за счет группы, требуя от товарищей большего влияния на себя и самому глубже входя в группу. Если это выполнил, значит реализовал свой свободный выбор и готов к дальнейшему продвижению. Поэтому я раскрываю внутри достигнутой нами связи знаний системы, познаю себя и ощущаю системой как единое целое. А осознание этого единства системой я, по сути, приближаю себя к ощущению Творца. Тем, что я соединяю две противоположности, всю систему и себя самого в одно целое, я приготавливаю себя к восприятию ее свойств, которые называются Творец. Ведь Творец всегда раскрывается между двумя полярными полюсами, находясь над нами как связующий и объединяющий их высший элемент. У меня всегда есть свобода выбора, но если я в нужный момент не использую ее, то начинает действовать сила природы, которая называется естественной программой развития Б и То, и устраивает мне другие состояния. Тогда я теряю свою прежнюю свободу выбора и попадаю уже в иные условия. Это значит, что Творец удаляет какую-то букву, посланного мне ангела, и ставит на его место другого, более жестокого. Дальше я начинаю продвигаться в новой форме, в новых рамках. Творец подсвечивает мне уже сквозь новый трафарет другую букву, и я попадаю под новый стиль высшего управления, в котором тоже должен сделать свой свободный выбор. Так раз за разом все снова и снова. В итоге после всех букв я должен прийти к букве Бет, которая означает благословение. То есть я должен осознать, что мне необходима высшая сила, которая установит мир между нами. Из урока по статье Рабаша 24 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Комната смеха и слез. Творец говорит Моше: «Пойдем к фараону вместе. Я тоже пойду с тобой, чтобы изменить твою природу и обратить ее с эгоизма на отдачу. Тебе нужно только попросить меня об этом». Но Творец не добавляет: «Иди объединись с группой, ведь без этого я не раскроюсь». Ведь это ясно изначально. Если человек не включается в центр группы и не соединяется с товарищами, то не может обратиться к Творцу. Творец находится в центре группы. В одиночку к нему никогда не обращается, только в связи с другими. Моше – это общий образ группы. Потому он и называется предводителем народа, олицетворяя собой общую совокупность, единство группы. Поэтому у него есть контакт с Творцом, и он может молиться, просить и все делать для народа. Для того, чтобы начать процесс исправления души, необходимо представлять себя связанным со всеми вместе в один образ. Все начинается с того, что мы пытаемся соединиться и обнаруживаем, что не можем это сделать. Как сказано: «Я создал злое начало и в придачу к нему Тору, как средство его исправления». Вхождение в Египет начинается с того, что мы выясняем, что не способны на соединение. Не желаем его ни при каких условиях, готовы продать родного брата, Иосифа, лишь бы не объединяться. Так начинает раскрываться истинная природа эгоизма внутри человека, для которой лучше смерть, чем отдача и любовь к ближнему, забота о других. И это еще только самое начало, лишь вступление на египетскую землю. После этого еще предстоит 400 лет работы на египетском рабстве, то есть на всю толщину желания насладиться. Мы должны проработать все эти пласты эгоизма, чтобы в итоге решить, что все же хотим соединиться. Приходят 7 голодных лет, египетские казни из-за того, что мы хотим соединиться и не можем, делая все новые и новые неудачные попытки, пока наконец не отчаемся и не закричим Творцу: «Спаси нас!», ощутив огромную потребность в помощи Творца. Но речь всегда идет об обществе, и никогда не говорится об отдельном человеке. Если обсуждается какая-то личность, то только с той точки зрения, насколько она связана с обществом в своей особой, присущей ей форме. Поэтому возникают такие персонажи, как в книге Зор Раби Йоси, Раби Аба, Раби Эльзара, Раби Шимон. Неважно, кто это, обсуждается только мера его связи с другими. Только об этом рассказ о Моше и Итро, о горящем кусте. Речь идет об обществе, а не о человеке, сбежавшем в пустыню. Ну куда он мог сбежать от своего эгоизма? Говорится о человеке, находящемся внутри группы. Тора раскрывается лишь об отношениях между нами. Все остается внутри семьи, внутри группы. Это будто сериал, действие которого происходит все время в одной и той же комнате. Вот только об этой комнате и говорится, все происходит только там. Возникает пустыня, идут войны, расступается конечное море. Все внутри одной комнаты, в отношениях между ее обитателями. Мы потом обнаружим, что действительно нет ничего кроме этого. Вся реальность, которую мы видим сейчас, нам только представляется. Это обман, фантазия. На самом деле мы видим разбитое, раздробленное единство, разорванное на части, удаленные друг от друга. Так и получается картина этого мира. Множество людей вместо одного человека, растения, животные, всевозможные формы существ, которым нет счета. Так представляется нам 4 стадии одного желания, одной авая. Но если человек хочет воспринимать состояние правильно, то должен знать, что только внутри группы у него есть возможность увидеть правду. Группа – это микроскоп, прибор, смотря через который можно увидеть, что происходит. У нас нет никакого другого инструмента во всей реальности. Все больше, сплачивая товарищей, то есть выбирая все более хорошее окружение, человек все лучше фокусирует этот прибор и приближается к истине. Из урока по статье Рабаша 25 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Маше – это центр группы. Вопрос. Почему в статье Рабаша «Пойдем к фараону» не упоминается о соединении с товарищами? Ответ. Нигде в статьях Шамати и других статьях во всей Торе не объясняются групповые действия. Единственное место в Торе, где говорится об этом, это событие у горы Синай при даровании Торы. Больше нигде не упоминается об этом, ведь это совершенно очевидное, необходимое условие. Нет другого места, в котором можно раскрыть Творца. Мы находимся в этом мире, где способны сблизиться на физическом уровне, собравшись в одном географическом месте и выполняя общие материальные задания. Таким образом, мы можем создать условия для осознания необходимости объединения, совместной учебы, распространения. Цель всех этих действий – достичь единства, внутри которого раскроется слияние с Творцом. Это настолько изначально очевидные вещи, что о них даже не стоит говорить. Если ты не входишь в группу, то вообще не имеешь условий, в которых можно начать читать какой-то каббалистический текст. Ты вообще не поймешь, что читаешь, о ком, для чего, как это реализовать. Ничего не будет понятно. Только Рабаш методично и последовательно описал нам всю методику групповой работы в десятке своих статей, посвященных группе. Но он даже не обсуждал это на уроках, только написал статьи. Он не говорил с нами о любви к товарищам и объединении, а только о фараоне Маше и тому подобное. В том стиле, в каком написаны все его статьи. Статьи о группе – это нечто совершенно уникальное из всех каббалистических книг, начиная от Адама Ришон и до сегодняшнего дня. Нигде так четко не объясняется, что нам нужно делать, весь устав группы. Ведь считалось, что эти принципы заранее известны, без них незачем даже начинать учиться. Прежде всего, ты должен организовать для себя место работы, а потом уже притягивать к нему свет, возвращающий к источнику, иначе куда ты его притянешь? Вопрос. Но написано, что Творец говорит Маше, пойдем к фараону. Кто это идет? Я один или вместе с товарищами? Ответ. Маше складывается из всех товарищей. Это не один человек, а центр группы, в котором имеется контакт с Творцом. Никогда не идет речь об одном человеке. Он для духовного мира не существует. Один – это лишь разбитый осколок сосуда, в котором нет ничего. Творец приводит этот осколок в нужное место и говорит «выбери это». Ведь здесь ты можешь найти силы, с помощью которых вставишь себя обратно в этот огромный пазл, в общую мозаику на положенное тебе место и восполнишь сосуд. А вставляя свой кусочек пазла, ты помогаешь всем остальным кусочкам лучше узнать, как им найти свое место и восполнить пазл. Если же ты просто учишься где-то один, не налаживая никакой связи с другими, даже виртуально, то не имеешь никаких шансов на успех. Ты изучаешь тексты теоретически и только. У тебя не будет никакой возможности раскрыть добро и зло. Не сложится необходимых условий. Из урока по статье Рабаша 25 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Идеальный адаптер. Вопрос. Современную эпоху мы должны приводить себя в соответствии с желанием широкой аудитории. Тогда как раньше ученики должны были уподобляться по свойствам учителю, как это сочетается? Ответ. В центре группы мы раскрываем Творца. В наших взаимоотношениях мы высший, а он высший над высшим. И кроме того, вне нас находится широкая аудитория, ниши, народ или человечество. Соответственно, мы, Нейбарух, ББ, должны вместе прилагать общие усилия в работе между собой, а также обращаться к внешним кругам, адаптируя сообразно с ними. Для этого мы разделяемся на две части – 7 нижних сферот – зад и 3 высших – гар. А сами представляем собой бину и принимаем соответствующую форму наверху и внизу. Из урока по статье «Наука Каббала» ее суть 25 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Без опоры. Вопрос. У меня скверное ощущение. По сути, я не знаю, кто я такой. Если Творец создал эгоизм, злое начало, то где же настоящий я? Ответ. Действительно, в какой-то момент подо мной пропадает привычный фундамент. Раньше я твердо стоял на всех четырех, и все у меня было в полном порядке, а теперь словно завис в воздухе и не нахожу опоры. Кто я? Что я? Так может быть? Это хорошо? Наконец-то я задаюсь вопросом о том, на каких основах зиждется моя жизнь. Реплика. Это было бы хорошо, если бы я получил ответ. Ответ. Зато я хотя бы знаю, что мое прежнее состояние было ложью, и теперь у меня есть надежда достичь истины. Вопрос. Но за что мне держаться? Ответ. Ни за что. Думаю, не стоит даже делать попытки ухватиться за что-то. Я должен наслаждаться своим парением. Ведь это момент истины. У меня нет ничего, никакой зацепки. Сколько бы я ни пытался прикрепиться, пристегнуться к чему-то, найти теплое, надежное место под чьим-нибудь покровительством, все это ложь. И я не желаю оставаться во лжи, я предпочитаю висеть в воздухе. И вот тогда понемногу в этом воздухе проступает ощущение, что у моей реальности может быть совершенно иная основа. Мне уже не надо хвататься за что-то снаружи, перенимать какие-то воззрения, разделять какую-то философию, устремляться к какой-то цели. Нет, я должен искать нечто такое, что лежит вне этого мира и не зависит ни от чего здесь. Мне надо искать силу отдачи. Что она может собой представлять? В какие измерения переводить мое бытие? Я действительно могу совершить этот внутренний переход, и тогда все изменится. Из урока по статье «Наука Каббала. Ее суть» 25 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Преступник. Накажи себя сам. В какой-то момент на пути своего развития мы достигаем такой точки, после которой уже должны сами осознанно участвовать в нем, используя все данные нам средства. Человек обязан приучить себя воспринимать все так, что все происходящее к лучшему. То есть ничего не создано нам во вред. Все нужно обратить на пользу. Все помехи, проблемы, отторжения, падения, разочарования, страхи и тревоги. Все это приходит, чтобы указать нам на наши недостатки, которые требуется исправить. Всякое переживаемое состояние и ощущение надо принять как обязательное, необходимое для нашего развития. Это означает благословить за зло, как за добро. Что бы ни случилось в жизни, происходит лишь для того, чтобы развить на нас и в самой эффективной форме продвинуть к идеальному состоянию, к подобию Творцу всеми своими свойствами. Есть такое явление, которое называется «одно преступление влечет за собой другое». Если человеку дают пройти через какие-то ощущения, неприятные для его эгоизма, а он не оправдывает это состояние в достаточной мере и не чувствует ненависти к причине в себе, которая привела его в это плохое состояние, то ему еще добавляют неприятности. Если он ведет себя так, что этим отдаляет себя от истины, от работы Творца, от отдачи, от соединения с группой, но не осознает это зло в достаточной мере, чтобы отдалиться от вредных действий, то приходится добавить ему проблем. Это похоже на преступника, который предстает перед судом, и судья выясняет, какое наказание следует ему присудить, чтобы он больше никогда не вернулся к преступным действиям. Если бы существовала возможность проверить преступника на каком-то детекторе или осциллографе и точно определить, что, например, достаточно 10 ударов, 3 лет заключения или 100 тысяч долларов штрафа для того, чтобы он наверняка уже не вернулся на преступный путь, а исправился и пошел хорошим путем. В таком случае нужно было бы дать ему это наказание. Но если мы жалеем преступника и вместо реального наказания, которое его исправит, просто читаем ему мораль, призывая исправиться и отпускаем, то преступник не осознает, что сделал что-то плохое. Ведь он видит, что общество не посчитало это большим преступлением, он в результате этих действий получил выгоду и удовольствие, ничем не поплатившись. Поэтому он идет и продолжает в том же духе. Так же происходит и с нами. Если мы возвращаемся к тем же действиям снова и снова, значит, мы пока не получили положенное нам наказание. Программа творения требует от нас, чтобы мы сами стали себе судьей, соединились с группой и с ее помощью повысили свое осознание зла, сами возненавидели свой эгоизм, поставили себе стражников и охранников во всех своих вратах. Мы должны сами направить себя на правильный путь, сами организовать удары по своему эгоизму в той мере, насколько отдаляемся от него и смотрим на него со стороны, как объективный судья. Так мы будем быстрее продвигаться, то есть быстрее пройдем все впечатления, необходимые для исправления нашей души и слияния с Творцом всеми своими свойствами. Поэтому нужно благословить все, что нам дается, поблагодарить за плохое так же, как за хорошее. Необходимо выявить свое зло и возненавидеть его так, что больше не сможешь оставаться рядом с ним. Ведь ненависть ведет к отдалению и полному отрыву, то есть к продвижению. Из урока на тему «Вопросы и ответы» 26 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Запад расплачивается за уничтожение СССР. Мнение. Соревнования СССР и капиталистического мира сначала у союзов были два козыря. Интернационализм и социальное равенство. Отбросив веру в Бога, национальный патриотизм, конкуренцию лишь за счет этих двух идей, интернационализм и социальное равенство, СССР вел соревнования со всем миром и в какой-то момент даже лидировал. Дело в том, что интернационализм и социальное равенство напрямую обращаются к человеческому стремлению к справедливости, равенству, братству. Уничтожить СССР можно было лишь извратив их содержание в самом СССР, что и сделала советская власть, и продемонстрировать, что капитализм на Западе тоже способен на интернационализм и социальную справедливость, обеспечение безработных и образование бедным. Это и сделали на Западе, введя систему бесплатной медицины, социальной помощи, бесплатного и доступного образования, равенства национальностей и рас. После этого СССР был обречен, поскольку в сфере стимуляции производства, производительности труда, гибкости производства и торговли преимущества капиталистической системы очевидны. Но механизмы, запущенные на Западе, продолжают работать, впустив миллионы иммигрантов и дав им гражданство. Нельзя вернуться к национализму без потрясений. Также приходится признать свободу вероисповедания и равноправие религий. Создав систему социальной помощи малоимущим, приходится смириться с миллионами живущих на пособие и требующих все от государства. Декларировав равноправие сексуальных меньшинств, смешно не ожидать, что это добьет христианство, расслоит общество, уничтожит основы евроамериканской цивилизации. На Западе все еще может измениться к прошлому, но только отказом от интернационализма и социального равенства. Но это приведет к таким непредсказуемым потрясениям, к которым Запад не готов. Итак, бумеранг, запущенный Западом, возвращается после попадания в цель в СССР, и я вижу некую глубинную справедливость. Реплика. Попеременное осознание зла в капиталистическом и социалистическом состоянии, который должен пройти как Запад, так и Восток, приведет и к необходимости совместно решить проблему не сосуществования, а существования вообще.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.